В эфире «Бизнес-хакер», и сегодня у меня в гостях уникальный человек, капитан, командор, ученый-предприниматель, основатель экспедиционного центра «Морская практика» Константин Попов. Константин, привет.
Приветствую, здравствуйте. О чем мы будем говорить сегодня?
Константин, понятия не имею, но вот я смотрю на твое описание, как вот я тебя представляю, и кажется такая уникальная смесь предпринимательства, поездок, экспедиций, духа исследования. Можешь рассказать, как такое вообще произошло и как такая смесь способна уживаться в человеке и генерить столько энергии, сколько у тебя?
Глубокий философский вопрос. Если перефразировать, как я докатился до такой жизни. Ну вот, наверное, это так. На самом деле я очень счастливый человек, потому что я реализую свою детскую мечту. Когда-то я придумал... Ну, когда-то я читал книги, и многие дети, и подростки, и взрослые люди читали там Джека Лондона, Германа Менвилля, Жюля Верна, и мечтали о путешествиях, переживали вместе с героями этих книг путешествия. А я очень хотел пережить их вживую. И плюс ко всему, у меня дома висела карта, там внизу была такая земля, она называлась Антарктида, и я родителей спрашивал, а правда, что там никто не живет? Как так? Там нет ни городов, ни железных дорог, ничего. Родители мне говорили, что там действительно никто не живет, одни пингвины. Я могу сказать, что родители были неправы. То есть, когда я стал ходить в Антарктиду, я выяснил, что там есть специальные люди, они зовутся полярники, и их там не так уж мало. Это интересные, очень интересные люди, с которыми очень интересно общаться. Конечно, их труд достаточно сложный. Они работают в сложных условиях, но это не умаляет как бы интересности их работы.
Такой вопрос. Вот ученый-предприниматель и морское дело. Это одно и то же в данном случае? Или предпринимательство в одной сфере, а, собственно, морское дело в другой сфере?
Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно совершить экскурс в прошлое. Дело в том, что я сам родом из Новосибирского академгородка, и мои родители ученые. И я, конечно, должен был быть ученым, но просто потому, что я не представлял, что вообще существуют какие-то другие профессии. В советское время мы не сильно ездили, не сильно смотрели, что бывает вообще вокруг. И казалось, что все люди на Земле, они заняты тем, что изучают что-то. Потом я, конечно, выяснил, что, к сожалению, это не так. Вот. И дальше я, соответственно, поступил в университет, там учился, математика, физика, там постигал всякие науки. Постепенно, ну, времена были 90-е годы, наука была не очень востребована, но желание быть ученым, оно было. И в это время я стал заниматься разными предпринимательскими проектами. У меня несколько предпринимательских проектов сегодня. Это и очистка воды, тяжелых металлов, радионуклидов. Я приличный химик. Так получилось. Но, конечно, моя самая большая любовь – это экспедиционный центр «Морская практика», который я создал, и который сегодня является одной из лидирующих компаний на мировом рынке в области морских полярных парусных экспедиций. Мы ходим в Арктику, в Антарктику, мы совершаем такие проекты, что я, ну, не то чтобы я порой сам удивляюсь, я смотрю вот там на дашборд. Вот это да, там в этом году мы совершим 90 походов в разные части океана. Мне кажется, что я осуществляю свою мечту на полную катушку и помогаю осуществить мечты многим мальчишкам и девчонкам, которым не так повезло, как мне.
Многие предприниматели задаются вопросом, как совместить хобби и зарабатывание. И обычно бывает так, что там человек зарабатывать получается, он живет в одном режиме. А потом, если ты хочешь заниматься тем, чем тебе интересно, тебе нужно находить время, находить финансы и переключаться в другой режим. Как вот совместить хобби и зарабатывание? Как у тебя это получилось? Это само собой произошло, там, не знаю, ты занимался какой-то там каким-то проектом, вдруг понял, что вот как бы я мечтаю заниматься морским делом, и поэтому двинусь в эту сторону.
Сразу так и не ответишь на этот вопрос. Дело в том, что парусное дело, морское дело, оно было со мной всю мою жизнь. Начитавшись книжек, я в 10 лет попал в парусную секцию, и с парусом я шел постоянно, я участвовал там в соревнованиях. в соревнованиях. Я участвую до сих пор вот в рейтинге очень уважаемого класса «Картер 30» в России. Мы сейчас стали вторые. Ну, это такое значимое достижение. Но мы до сих пор не стали чемпионами. То есть я постоянно занимался вот этим парусным делом. То есть когда я занимался там другими какими-то предпринимательскими проектами, я все равно занимался парусом. Это была моя любовь, мое хобби, какая-то моя большая-большая мечта. Но если говорить про другие проекты, ну, известная там есть такая расхожая фраза «Love what you do, do what you love». И невозможно, то есть предпринимательство – это не про зарабатывание денег. Ну, то есть в конечном итоге, конечно, деньги в этом процессе участвуют как мерило успеха, как оценка значимости проекта. То есть если проект значимый и хорошо управляется, то деньги все равно будут. Предпринимательство – это про развитие дела, про развитие отрасли, про развитие какой-то типа активности человека, что ли. И если вот ты это любишь, если ты понимаешь, если ты разбираешься в этом процессе, если тебе удалось собрать команду единомышленников, то успех будет по-любому, каким бы делом вы ни занимаетесь. Кто-то любит писать книги, да, и понимает, как работает вот этот там издательский бизнес. Кто-то любит заниматься инженерными задачами. Вопрос, кого что цепляет. А вот это цепляет и не цепляет, это на самом деле зарождается в детстве. Потому что я искренне считаю, что человек формируется к 14-15 годам. То есть потом могут быть разные повороты судьбы, но основной вектор выстраивается именно в это время.
Ну, есть мнение, что вот этот вектор можно со временем менять? Или ты считаешь, что это скорее там сложилось?
Вектор это можно менять. То есть ты можешь находить какие-то вещи, которые тебя цепляют, но про которые ты не знал в детстве. Ну, например, да, когда я жил в Новосибирском академгородке, там, мне было там 12-14 лет, моя мама работала, она была математиком, она работала на вычислительном центре, и рядышком в соседнем кабинете была лаборатория искусственного интеллекта. Ну вот кто тогда вообще представлял, что такой искусственный интеллект – это 80-е годы прошлого века? Это была какая-то суперэкзотика. Теперь с искусственным интеллектом играются дети. И те ребята, которые там 20-30 лет назад входили в активный возраст, просто не представляли, что такие возможности появятся. И появляются новые ниши. И у кого-то есть к этому предрасположенность. Эта предрасположенность, безусловно, была заложена в детстве.
Хорошо. Ты отметил, что важна команда единомышленников, да, команда вообще любому предпринимателю важна. Давай немного поговорим про команды. Как складывалась твоя команда? Вот, и вторым вопросом закину его заранее. Вот в наших подкастах мы пытаемся искать аналогии между бизнесом и разными другими сферами. И вот очень интересно аналогии. Чем морское дело может помочь предпринимателю-бизнесмену? Вот о чем здесь можно поговорить?
Ну, давай начнем, наверное, с команды. Не в узком смысле это команда там, сотрудников, команда тех, кто помогает тебе двигать. А я своей команды, ну, я на команду смотрю более широко. Ну, например, да, когда я затевал морскую практику, то есть этот проект, началось все достаточно романтично. Я сам хотел, вот была у меня такая мечта, сходить на парусники Крузенштерн. То есть пройти практику, потягать эти веревки, поуправлять, там, полазить на мачты. Это была моя детская мечта, потому что когда я был в парусной секции, у нас висела картинка Крузенштерна, мы там знали, как называются как паруса, как называются какие снасти. Ну вот, и когда я пришел на Крузенштерн и сказал, возьмите меня. Я говорю, слушай, договаривайся с нашим немецким агентом. И тут выяснилось, что русского агента нет по этой деятельности. Я предложил свои знания и компетенции для того, чтобы создать этот бизнес. Но я сначала думал, что таких людей, как я, в мире не так много. Их не так много, которые вот горят этим желанием. И я стал изучать, я стал обращаться к разным своим знакомым. И они, мои знакомые, мои друзья, это были мои первые клиенты. А потом оказалось, что людей, которые мечтают о море, которые пытаются, хотят понять вот этот мир полный романтики, полный очень интересных отношений, полный каких-то новых видов, новых эмоций, новых впечатлений, их достаточно много. И вот эти люди, они составляют нашу большую команду, команду наших единомышленников, соратников. Я даже не знаю, сколько там людей, но совершенно точно несколько десятков тысяч людей, которые нас поддерживают. А если говорить в узком смысле команда, ну вот, знаете, я тут читаю лекции, меня часто приглашают как спикеры, у меня есть такая лекция, которая называется «Новая команда старого корабля». Я беру такой кейс. Ну, то есть в море он случается сплошь и рядом. Вот капитан приходит к своему кораблю, и к нему приходит новая команда. Эта команда набрана по принципу такого скрининга. У кого какие есть дипломы. То есть никто эту команду сильно не отслеживал, и им нужно через некоторое время, через очень короткое время выйти в море. Здесь, конечно, есть много совершенно лайфхаков, но мне повезло. Я когда-то познакомился, когда я учился в университете, я познакомился с удивительным русским социологом Владимиром Исааковичем Герчиковым. И его теория, я не буду сейчас ее там подробно раскрывать, я просто рекомендую почитать его там труды. Там его открытия очень простые. И вот я стараюсь всегда себе в команду привлекать патриотов или профессионалов, людей с патриотическим типом мотивации и с профессиональным типом мотивации. Расскажу коротко про эти два типа. Патриоты, они живут для своего дела. Они убеждены в своей нужности для организации. И, соответственно, это люди, которые обладают высокой дисциплиной, потому что они понимают, что если они допустили какое-то там... Вели себя не очень дисциплинированно, они подставляют свою организацию, свое дело. А свое дело – это люди, которые обладают очень высокой инициативой. И, конечно, из таких людей в основном и появляются руководители, предприниматели, из людей, которые живут ради развития своего дела. Профессионалы – это другой совершенно тип мотивации. Это те люди, которые вообще, по большому счету, мнение их начальства не интересует. Им важно, как их оценивает их профессиональное сообщество. Это люди, которые пытаются постоянно развиваться, берут какие-то новые курсы, которые пытаются расширять свои функции, проявляют высокую инициативу, предлагают. Вот с этими людьми, конечно, в море и на берегу ходить легко, и, соответственно, на них ты можешь положиться, и я стараюсь работать именно с этими людьми.
Очень интересно. Скажи, вот каждый выход в море, ну, видимо, он там в формате новой команды происходит, да, в твоем случае, или команда одна и та же?
Но если говорить про профессиональную команду, то есть обычно, наша работа, когда мы идем в какие-то дальние плавания, это же не дневной выход, вот отошли от стенки, да, погуляли где-то и вернулись. Мы ходим в дальние экспедиции. Ну, например, переход из Мурманска, вот сейчас у нас лодка парусник Эльдорадо, один из лучших парусников мира, идет из Мурманска до самого южного порта Южной Америки, это Ушуая. А до этого он был на земле Франца Иосифа, так на секундочку. А вообще конечный пункт назначения Антарктида. И понятно, что в этом походе лодку ведет профессиональный экипаж. И профессиональный экипаж у нас приходит на борт на 3 месяца. То есть работа у моряков 3 месяца в море, 3 месяца дома. 3 месяца в море, 3 месяца дома. Некоторые у нас моряки пытаются на 6 месяцев задержаться. Но после этого, конечно, они уже начинают на людей кидаться. Но психологически это не так просто, понимаешь. Вот. И профессиональный экипаж мы собираем, мы его прямо вот пестуем, мы его создаем, потому что у нас специфические требования. Да, мы делаем уникальный проект. А вот если говорить про какие-то грузовые суда, то часто там появляются новые члены экипажа, которых ничего не знают. И как раз напомню, этому посвящена моя лекция «Новая команда старого корабля».
Я помню, был на какой-то одной из твоих лекций пару лет назад, и она была посвящена командам в кризисе. У тебя был такой интересный взгляд.
А, да, есть такая лекция, называется она «Управление в условиях шторма».
Вот, точно. Расскажи самые интересные моменты управления командой в шторм. Может быть, дашь какие-то советы нашим слушателям?
Ты знаешь, капитан, самое важное в шторм – это не какое у тебя судно, а какой капитан на корабле. То есть капитан – это сердце корабля, это совершенно точно. Мозг – это его ближайшие помощники, то есть старший помощник, старший механик там, и так далее. То есть это мозг судна. Мозг судна и капитан, конечно, тоже входит в этот, назовем его так, совет директоров. Без него никак, но капитан дает силы, энергии. Капитан – это сердце корабля. И мне доводилось наблюдать много раз, как капитан, как носитель культуры, изменял корабль в очень короткие сроки. Например, я не буду называть корабль. Есть учебный парусник, он достаточно большой. На борту там порядка 100 курсантов, где-то около 40-50 членов экипажа. Ну вот, достаточно большой корабль. И на нем работает то капитан, то капитан-дублер. Ну, потому что капитан все время находиться на корабле не может. И вот капитан, он имеет такие манеры интересные. То есть он ко всем курсантам обращается на «вы». Каждый вечер там доводит позитивные новости какие-то по общей судовой трансляции, обращается лично каждому члену экипажа. И это такая культура. Все на борту вдруг неожиданно начинают друг с другом обращаться на «вы». Никогда никакого грубого слова не услышишь. И через какое-то время капитан меняется. Через 2 недели судно не узнать. Ну, не то, чтобы там все ломается, но, тем не менее, вот эта часть культуры, она уходит. Капитаны, с моей точки зрения, конечно, они лучше всего, да все люди проявляются в кризисных ситуациях. А для моряков кризисная ситуация – это шторм или какая-то поломка, когда что-то пошло не так. А в жизни это постоянно происходит. Мы что-то предполагаем, рисуем какие-то стратегии, а потом, оп, прилетел черный лебедь какой-то. И в кризисной ситуации капитаны, с моей точки зрения, делятся на 3 категории. Первая категория – это капитаны, особенно этим грешат капитаны, такие уважаемые, да, там… опытные капитаны, которые говорят о том, что «да ты вы не волнуйтесь, это же флот, 50% проблем нерешаемые, а 50% решаются сами собой, что ж мы будем переживать?» Это, конечно, позиция провальная, провальная с самого начала, и только я где-то у кого-то из членов экипажа ловлю эти настроения, значит, мы с этим членом экипажа дальше работать не будем. Есть капитаны, которые я называю такие капитаны, их можно назвать капитан паника или капитан все пропало. Это люди, которые в кризисной ситуации не знают, что делать и, грубо говоря, молятся, чтобы пронесло. Ну, то есть не предпринимают никаких действий, авось мы как-нибудь вынесет, авось ветер стихнет, авось течение повернется так, как нужно. А так, как нужно, и обычно, то есть они не предпринимают никаких действий. Но, конечно, это тоже как бы не тот стиль, не стиль безопасного плавания. Хорошая морская практика говорит о том, что капитаны должны вводить другие правила, если они попадают не в стандартную ситуацию. Это вводить просто другие правила. Эти правила могут быть самые разнообразные. Ну, например, да, вот если мы идем на маленькой лодке, на маленьком паруснике, там... А ты стоишь вахту на, ну, на открытом мостике и постоянно работаешь со штурвалом. И там 4 часа отстоять вахту во время шторма, это я вам скажу то еще. То есть к концу 4-го часа ты там хочешь спать, у тебя нет сил, а ты все равно должен стоять. И понятно, что в этот момент ты можешь начать совершать ошибки, которые могут привести к фатальным последствиям. А в этой ситуации капитан что должен делать? Шторм не навсегда. Он знает, что шторм будет 2 дня, например. Ребята, давайте перейдем на другой вариант несения службы. Там 2 часа работаем, 4 часа отдыхаем. 2 часа отстоять вахту не так сложно. За 4 часа вполне можно восстановиться, если ты занимаешься вот собственным восстановлением, а не просто ходишь по кораблю. Капитан вводит специальный режим отдыха. Только ты с вахты, быстренько на камбуз покушал, быстро идешь отдыхать. То есть это тоже новое правило. Или... там, камбус, то есть это наша кухня, да, кухня, значит, в это время всегда на варте должно быть горячее питье. Или капитан вводит другой режим обмена информацией. Потому что в обычной жизни он в 9 утра получил информацию о том, что произошло за сутки на корабле. Ну и, собственно, все. Дальше его не сильно интересует. Разобрали, что произошло в прошлые сутки. Наметили план на текущие сутки. Ну, ничем не отличается от офисного обычного совещания, да, на берегу. А во время шторма он должен создавать платформу. Ему нужно получать информацию чаще. Там температура двигателя, сколько сожгли солярки, там, как изменяется циклон, куда идет прогноз погоды, как мы двигаемся. Это все новые правила. И капитан, конечно, должен вводить новые правила. Ну и, конечно, шторм, это, безусловно, это время большой честности. То есть, когда компания или корабль попадает в шторм, тут уже врать друг другу нельзя, потому что, ну, корабль может разбиться о скалы в этот момент. Ну, то есть, если мы будем нечестны друг с другом. И, соответственно, задача капитана – это поддерживать уровень доверительных отношений не только в шторм, но чтобы люди верили капитану. Кстати, знаешь, с какими капитанами люди с удовольствием ходят в море? Как ты думаешь, какие версии у тебя будут?
Наверное, есть часть, которая касается профессионализма, ну, то есть ты знаешь, что у него там есть опыт, что он может в такое плавание отправиться, да, а второй, наверное, какие-то характеристики личностные, тебе с ним комфортно, понимаешь, что ты проживешь там, грубо говоря.
Ну, так-то да, но вот основное вот то, что ты сказал, это проживешь. То есть вот был замечательный капитан, ну, не капитан, но руководитель экспедиции, полярник, Эрнст Шеклтон, о нем, ну, английский, он в свое время не дошел до Южного полюса, то есть Южный полюс открыли в 1912 году, а он в 1907 году делал экспедицию к Южному полюсу и не дошел до нее совсем немного, что-то около 100 километров, всего-то навсего. То есть прошел колоссальный путь, и он развернулся. Почему? Потому что он понимал, он сделал все расчеты и понимал, что обратно им вернуться тогда не удастся. То есть они или идут вперед и все погибают смертью храбрых, или, соответственно, возвращаются обратно, но все люди живы. И Эрнст Шеклтон за все свои три полярных экспедиции, антарктические экспедиции, не потерял ни одного человека. И вот когда проводили опрос в Великобритании, посвященный, ну, как бы выбирали 100 самых известных англичан 20 века. Шеклтон оказался где-то вместе на 8-м, вот я по памяти, а Скотт, который добрался до полюса таки, и открыл этот полюс, он был, ну, в 9-м десятке, то есть какой-то 87-й, ну, что-то в таком духе. То есть и Шеклтон всегда, за ним люди шли, с удовольствием шли с ним в экипаж, потому что понимали, что с ним они вернутся. Они могут выполнять сложные задачи, но вернутся. Люди очень ценят безопасность, очень любят безопасных капитанов.
Скажи, а как вот опыт команд в море помогает тебе в бизнесе и построению команд в бизнесе? Ну, и помогает ли? Есть ли какая-то аналогия, которая вот прям работает? Ну, понятно, например, в кризисе можно перенести, что кризис там, ну, шторм в корабле, наверное, там, да, кризис в компании, он очень похож. А вот как бы что еще тебе помогает?
Слушай, ну, вообще у меня есть такое ощущение, что любая человеческая активность, любая, ну, или как минимум большинство, имеют плюс-минус одни и те же правила. И эти правила тоже связаны с наблюдениями за природой, с укрощением природы или умением использовать силы природы. Да, мы же все равно часть природы. Да, конечно, у нас есть много знаний про активность, есть социология. А социология, но тем не менее, очень много похожа. Вот, и, например, вот меня часто спрашивают, а как настроить команду, чтобы вот там лодка, как достигать самых выдающихся результатов. А вот давайте представим лодку, у которой два паруса. Один впереди на носу, да? Второй парус на корме. Ну, они всегда так устроены, всегда лодка имеет несколько парусов. И это, для чего это делается? Для баланса. Передний парус толкает лодку под ветер, То есть нос лодки толкает от ветра. А парус, который находится в задней части, на корме, да, ближе к корме, он толкает корму под ветер. И таким образом они балансируют друг друга. Так вот, если, например, первый парус, передний парус, перебран сильно, да, а второй растравлен, то лодка будет всегда уходить с курса. Ее всегда будет валить с ветра, валить под ветер. И тогда в этом случае капитан, рулевой, руководитель организации должен будет постоянно крутить штурвал. То есть возвращать лодку на курс. А что это означает? Это означает, что там под водой есть первого руля. Это такая лопата, которая поворачивается там в одну и другую сторону. И эта лопата выставляется против потока. То есть она лодку останавливает. В тот момент, когда вы занимаетесь ручным управлением, в этот момент можно сказать, что вы как будто ведро выкидываете сзади, там, или, не знаю, парашют какой-то, и лодка у вас останавливается. Из того положения, когда у тебя не настроены паруса, никогда ты не станешь чемпионом. То есть ты постоянно будешь останавливать лодку. Это там надо понимать. И есть еще много подобных же лайфхаков, о которых можно рассказывать, но рассказывать можно долго, и я не думаю, что это тема сегодняшней нашей встречи.
Да, давай оставим ее на другую встречу. Задам другой вопрос. У нас есть с тобой общий знакомый, с которым мы много обсуждаем вопросы поиска кладов. Вот скажи, пожалуйста, морская тематика, кладоискательство, насколько у вас вот дух вот этого поиска чего-то, открытия сейчас силен? Ищете ли вы клады какие-то? Были ли идеи, как что-то найти?
Давай определимся, что такое клад.
Ну, вот если мы берем в чистом смысле клад, там какой-то там сундук с золотом, который зарыт под водой, там, да, есть куча пиратских кладов, которые сохранены. Это если прям прямую аналогию брать, да? Ну, вот. Но как бы также может быть что-то там, открыть что-то новое, да, то, что еще не открыли.
Да, я не зря задал этот вопрос, и спасибо, что ты уточнил. Вот природа кладоискательства, да, и природа открытия чего-то нового, она имеет, ну, разную мотивацию. Кладоискательство – это в первую очередь, это, ну, назовем это так, жажда наживы, что ли. Вот я найду этот клад, я подниму его, и, соответственно, вот таким образом я зарабатываю деньги какие-то. Становлюсь богатым человеком, обеспечиваю там себя и свое дело, своих родственников. Это вот одна мотивация. Что касается открытия чего-то нового, это научный интерес. Почему мы выбрали для себя, в том числе, почему мы выбрали как основной зоной своей деятельности Арктику и Антарктику? Знаешь почему? Потому что наши ученые говорят, что если мы идем в этот регион, мы 100% что-нибудь откроем. Мы найдем какой-нибудь новый биологический вид, мы найдем какую-нибудь птичку новую, которая не встречалась и не была описана до этого. А вот, например, считается, что уже с помощью спутников точно открыты все острова. Пару лет назад нам посчастливилось, нашей экспедиции посчастливилось, меня не было в этой экспедиции, посчастливилось открыть новый остров. Это было земля Франца Иосифа. То есть раньше там был ледник, да, и считалось, что, ну, вот этот остров, это на самом деле полуостров, а он был соединен с берегом ледником. Ну, то есть ледник никто там не смотрел, оказывается, под ним есть пролив. И вот мы пришли, ледник подтаял, и оказалось, что это не полуостров, а остров. Тем не менее, новый географический объект был открыт.
Как его назвали?
Есть у нас такой известный исследователь Арктики, известный, к слову сказать, и кладоискатель, но он кладоискатель, там, он исследует, он ищет то, что осталось от русских экспедиций, то есть он ходит по следам экспедиции, он нашел там часы, по-моему, из экспедиции Седова, кого-то из экипажа. Вот это все помещается в музее в наши российские, Евгений Левитович Ферштер. Поскольку он нашел этот остров и как бы догадался, что это новое открытие, мы его между собой называем остров Ферштера, но так до сих пор мы заявку ни на какое открытие не подали, ну, по разгильдяйству, нам было интересно это открыть, а дальше уже как-то, ну, не довели мы это до общественности.
Константин, очень интересный разговор у нас, время подходит к концу. Три совета нашим слушателям от человека, который в духе путешествий в морском деле. Вот три совета предпринимателям.
Я, наверное, не буду вот давать советы. Совет – это хуже, чем услуга, да, известно. Я не буду говорить советы, я поговорю о правилах хорошей морской практики. Хорошая морская практика – это как the best practice на берегу. Так вот, вообще у нас есть такие книжки, они называются там «Хорошая морская практика» и там, или «Хорошая морская практика в картинках». Замечательные совершенно книжки. Вот. И важные правила. Чтобы не оказаться в кораблекрушении, никогда не теряй ход и никогда не теряй управление. Если ты потерял ход, то, соответственно, ты потерял управление. Есть высокая вероятность, что эта вся история закончится кораблекрушением. Теперь вторая штука. Это в любом случае иди и ставь себе большие цели. Даже если условия неблагоприятны, ну, то есть, например, тебе надо идти на запад, а против тебя дует сильный западный ветер. Не стой. Старайся куда-нибудь идти, хотя бы куда-нибудь. Но, конечно, не бездумно, думая о том, что ветер переменится, как он там изменится, чтобы оказаться в выгодной позиции, но лодку нельзя останавливать. И третье, наверное, если ты попадаешь в шторм, то лучше думать, что ты в большей опасности, чем ты есть на самом деле. У нас есть такая поговорка на море важная, ну, у парусников. Есть такой прием, это взять рифы. Ну, в книжках там взяли там, на рифы, там паруса нагитовые. А что это означает? Это означает уменьшить площадь парусности. Ну, то есть вот к тебе приходит сильный ветер, да, и надо уменьшить количество парусов. Есть такое правило, что если тебе пришла в голову мысль взять рифы, значит уже поздно. Поэтому думай вперед, просчитывая развитие ситуации наперед. Ну и, конечно, получая прогнозы, составляя личные планы, иди по этому плану. Вот как-то так.
Константин, большое спасибо. И какое у вас ближайшее путешествие? Возможно, кто-то заинтересуется из наших слушателей.
У нас сейчас закончился летний сезон. Мы уходим из Арктики. В Арктике уже сейчас октябрь месяц, очень неуютно. И наши корабли идут на юг. И в этом году у нас будет очень большая экспедиция в Антарктиду. Мы являемся партнерами Российской антарктической экспедиции. У нас очень много совместных проектов, и научных проектов, и логистических проектов. И начиная с декабря мы будем ходить в Антарктиде, мы будем ходить двумя шхунами. Я лично поведу экспедицию с 5 февраля по 17 февраля. Мы сделали то, что было очень сложно сделать. То есть раньше для того, чтобы попасть в Антарктиду, нужно было обязательно переходить через пролив Дрейка. И все, кто с нами ходили, пролив Дрейка – это такие, условно упрощая его, это около 1000 километров, чуть меньше, между Южной Америкой и Антарктическим полуостровом. И там находится тот самый знаменитый мыс Горн, кладбище кораблей. Ну, в общем, там очень большие волны. И все, кто ходили раньше с нами в Антарктиду, мы ходили из Южной Америки в Антарктиду, возвращались обратно в Южную Америку, говорили: ваша Антарктида прекрасна. Но вот этот пролив Дрейка, закопайте его нам, пожалуйста, как-нибудь. И мы закопали. В прошлом году мы открыли регулярное авиасообщение. То есть теперь мы базируемся на российской станции Беллинсгаузен. Туда прилетают самолеты. А там к нам садятся на борт туристы, ученые. Мы, во-первых, сократили время. Время поездок сейчас это занимает 10-12 дней всего-навсего. Хотя раньше это было 17-20 дней. Ну и, во-вторых, нет вот этого самого пролива Дрейка. И если раньше мы детей вообще не брали с собой, то есть это было просто небезопасно, то теперь мы с 10 лет детей с родителями ждем на борту. открывать новые миры, открывать новые пространства, совершать научные открытия.
Константин, большое спасибо. В эфире был «Бизнес-хакер». До новых встреч.
Спасибо большое.